Пожалуйста.
Рассказать об этом визите в Марокко, потому что там до журналистов дошло совсем немного информации, нужно только список подписанных соглашений. Какие ваши впечатления от смысловой части визита и, может быть, личные впечатления от королевского дворца, от приема?
Это наша третья встреча с королем Марокко. И после его приезда в Россию у нас действительно отношения интенсифицировались практически по всем направлениям. Это и в политической сфере, контакты стали регулярными. Наше Министерство иностранных дел согласует и часто согласует свои действия, часто консультируется друг с другом по ключевым вопросам. Конечно, прежде всего это Ближний Восток, африканская проблематика, но и в экономике. С 2002 года по настоящее время товарооборот вырос в 3 раза. Это, конечно, существенно меняет ситуацию в торгово-экономической сфере в лучшую сторону. По различным подсчетам, по нашим данным, это 500 миллиардов оборот, по марокканским 1,5 миллиарда. И разница в этих показателях только за счет того происходит, что часть этой продукции идет через посредников. Ну, по сути, если посмотреть по-настоящему, то это, конечно, где-то 1,5 миллиарда. В общем, это неплохой показатель. При этом, что любопытно и что для нас важно, это то, что в структуре нашего экспорта в Марокко присутствуют и станки, оборудование, тракторы наши, химическая продукция. То есть он достаточно, этот товарооборот, достаточно неплохо облагораживается по сравнению с товарооборотом в других странах. Сейчас мы ведем работу для того, чтобы расширить наше взаимодействие в сфере энергетики. И здесь есть хорошие перспективы и в атомной энергетике, в электроэнергетике, в поиске совместной добычи возможной углеводородов. Вот все это вместе... Так, сельское хозяйство, естественно, все это вместе дает нам основание полагать, что Марокко для нас весьма надежный и перспективный партнер. Да, ну и сейчас, вы знаете, 9 соглашений подписано. Они все носят такой сугубо практический характер. Уверен, будут играть положительную роль в дальнейшем развитии наших контактов.
Сейчас цены на энергоносители бьют вообще за шкалю.
Сейчас немножко опустили.
Чуть-чуть. Ну, к тому же, вот многие регионы, которые источники энергоносителей, политическая стабильность, в общем, далека от желаемой совершенно. Вот в этом смысле, готова ли Россия при политической стабильности мира, готова ли Россия стать гарантом энергодостаточности для мировых потребителей электроэнергии, для мировых? Хватит ли у нас сил, хватит ли ресурсов? А в связи с этим, извините, дальше, готовы ли будут США и Евросоюз принять это, так как они вообще волком воют о том, что боятся вообще энергозависимости от Москвы. И не проходит вообще дня, чтобы не об этом
говорить. Я думаю, что, во-первых, Россия всегда была очень надежным поставщиком энергоресурсов, является таким и, конечно, будет таким для наших основных партнеров. Да, для всех наших партнеров. Это безусловно. Мы наращиваем добычу и увеличиваем долю российских энергоносителей на мировых рынках. И это само по себе очень существенный, заметный вклад в сдерживание цен и в решение энергетических проблем в мире. Что касается каких-то озабоченностей, то я уверен, что они надуманные и вызваны прежде всего стремлением использовать эти озабоченности, надуманные озабоченности, в конкурентной борьбе. Мы будем развивать рыночные отношения в этом секторе экономики, но будем стремиться к тому, чтобы добиться известного баланса между общенациональными интересами и частной инициативой. Я думаю, что это нам в последние годы удается. Повторяю, добыча растет, и мы будем двигаться по этому направлению дальше. Но не только будем предпринимать усилия в наращивании добычи энергоресурсов, энергосырья. Мы будем развивать электроэнергетику, ядерную энергетику. И здесь нам есть о чем говорить с нашими партнерами, потому что равноправия пока на, скажем, рынке ядерного топлива мы не наблюдаем. Здесь ущемляются российские интересы. И мы будем добиваться того, чтобы наши взаимоотношения с нашими партнерами были и здесь более сбалансированными и отвечали взаимным интересам. Отношения между Советским Союзом и Африканским континентом строились на нескольких основных принципах, и интересов здесь было несколько. Это прежде всего был идеологический интерес, расширение идеологического влияния Советского Союза в мире и на Африканском континенте в частности. Был геополитический интерес, когда мы, помогая народам Африки в борьбе против колониализма, в борьбе против апартеида в случае с Южной Африкой. Мы, конечно, Советский Союз преследовал свои геополитические интересы, расширял зону своего влияния и сокращал зону влияния наших основных конкурентов. Надо об этом говорить прямо. Сегодня времена изменились, и тот огромный, наработанный, позитивный морально-политический материал, за который Советский Союз очень много заплатил в свое время, должен быть трансформирован сегодня в прагматические отношения в экономической сфере. Практически все страны африканского континента представляют огромный интерес для экономики любой страны, в том числе и для России, для того, чтобы наращивать добычу ископаемых, для того, чтобы получать необходимые продукты из этих стран, которые в нашей стране не производятся и производиться не могут. Ну, прежде всего, речь идет, скажем, о продуктах сельского хозяйства, тропические фрукты. У нас они не растут, расти не будут никогда. И мы вот все это плюс политическое взаимодействие. Давайте не будем забывать, что страны Африки, вообще страны, не присоединившиеся страны, они имеют огромное влияние, это большое количество стран. И у нас, повторяю, с ними традиционно очень добрые отношения. Вот все это нужно и поддерживать, и трансформировать в прагматическом смысле для решения экономических задач, которые стоят перед нашей собственной страной. И это очень перспективное направление нашей деятельности, нашей внешней политики, нашей экономической экспансии в хорошем смысле этого слова, чтобы никого не пугать. Судя по всему, по результатам последних лет, это очень перспективное направление. Мы будем над этим работать напряженно и в будущем.